Данное сообщение, материал, создано и или распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Всем привет! Вы слушаете еженедельный выпуск «Что случилось?» о политике. Каждую субботу мы собираемся в студии, чтобы обсудить, как и чем жила российская власть на этой неделе.
Мы, это я, Андрей Перцев, спецкор «Медузы», который пишет о политике. Да, пишет.
Пишет. И я, Константин Гаазе, социолог, журналист, политический обозреватель. У тебя вышел текст, с которого мы начнем, и давай от него тогда оттолкнемся. Даже не текст, а такая биографическая справка на людей, вносителей закона о донатах и мандатах. Значит, да. Законопроект, суть которого сводится к тому, что если вы в том числе перечисляли ФБК или покупали, например, на сайте «Свободы Навального» свитшот за деньги или перечисляли деньги и на агенту ФБК, то вы, собственно говоря, не можете участвовать в выборах в Государственную Думу.
Ну, я думаю, не то, что вы не можете, но если там захотят,
то вы не сможете.
Вы не сможете. То
есть... И еще один закон в этом же стиле, но немножко про другое, про то, что не тождественно, значит, СССР и Третьему Рейху. Удивительно, что, ну, то есть настолько стрёмная тема, что нужно в законе написать, что они друг другу не тождественны, да? То есть что у них в голове, непонятно. Станет это законом или нет про донаты и мандаты, ты сомневаешься. Ты не очень...
Нет,
не
сомневаюсь, просто это же, ну, мне кажется, это такая выборочная штука, что вот если будет человек, которого надо не пустить, и вдруг он задонатил, его не пустят. А если захотят его пустить?
Его пустят.
Например, если он нужен, да, вот как... Ну, мы же знаем случаи на выборах в Мосгордуму.
Да, и про Новосибирск я мне рассказывал.
Новосибирск, ну и в Томске их допустили до выборов, зарегистрировали. И, в принципе, Новосибирск и Томск – это немножко разные случаи, но такое бывает.
Бывает. Из твоего текста я понял, ну, я увидел фамилию Чепа и все понял примерно сразу. Из твоего текста можно заключить, что этот закон писали не в коридоре, на котором написана внутренняя политика, а в коридоре, на котором написана безопасность.
Да. Ну, не секрет, наверное. Мы уже, все, кто интересуется политикой, примерно понимают, да, что большинство важных каких-то прям вот законопроектов, да, пишутся не самими депутатами.
Да, то есть депутат Горелкин сам не мог в тот момент, когда он вносил какой-то из очередных законов про суверенный интернет, ему стали звонить из правительства и просить прокомментировать поправки, что он имеет в виду. Он замешался, потому что он их не писал. И он их, на память не помнил.
Похожий случай, когда звонил я человеку, внесшему законопроект, он мне сказал: знаешь, а я ведь не читал даже его. Вот только от вас узнаю, что я, говорит, что-то...
Что я что-то внес.
Что-то внес. Ну, говорит, дайте время, сейчас я знакомлюсь.
Окей, не секрет. У разных российских ведомств в Государственной Думе есть, ну, сложно сказать, что они депутаты, лоббисты ведомств, потому что это...
Ну, представители.
Представители, будем, да, амбассадоры, да, то есть были амбассадоры Минфина, но, собственно, из твоего текста понятно, что это амбассадоры вот кого? Совбеза, ФСБ, безопасности в целом?
Я думаю, что безопасности в целом.
Угу, окей.
Хотя, наверное, ближе вот к Совбезу.
К аппарату, да? Совбеза.
Потому что... Ну, возьмем Пискарева, да, да, главу комиссии Василия Пискарева, комиссии по недопущению, значит, и на вмешательство. Вроде бы он был замом Бастрыкина. Первым замом Бастрыкина, да. С другой стороны, в СМИ писали, что у них был конфликт. То есть это не человек СК, а некий вот внешний, да, наблюдатель, представленный, видимо, к Бастрыкину вот в какое-то время. Ну, потом вот Бастрыкин оказался сильнее, наблюдатель был перемещен на другую позицию.
На другую работу.
Да, все это примерно силовики. Да, особенно интересный, конечно, человек Николай Рыжак. То есть знали большинство, да, людей о существовании такого депутата? Да, наверное, нет. Да, это оказался один из руководителей советской военной контрразведки. Он так представился в интервью сайту одному Кемеровского. Он просто
Работал с 72 по 91 год. В биографии написано в структурах КГБ. Но вот на самом деле человек руководил военной контрразведкой.
Признался.
Вот. Военная контрразведка в позднем СССР и сейчас в России – это подведомство ФСБ. То есть внутри военных частей. частей сидят люди, которые приписаны не к вооруженным силам, а к Федеральной службе безопасности. Они, собственно, военные контрразведчики называются. Силовики, ты сказал, не я сказал, твое слово. На самом деле, наверное, ты первый, кто стал об этом говорить в конце прошлого года. Потом мы продвигали эту тему буквально с момента появления этого спецвыпуска. О том, что рычаги политического управления перешли в руки силовиков.
Ну, наверное,
переходят. Потом это стало некоторым общим местом. И уже сейчас люди выходят в эфиры, и экспертно говорят, все контролирует ФСБ, значит, все контролирует ФСБ. Давай попробуем сегодня поговорить без метафор, потому что, конечно, никаких рычагов политического управления в природе не существует, а есть система служебной переписки, звонки, переговоры и так далее, и так далее. Но также попробуем поговорить без метафор типа «это силовики», попробуем разобраться, кто это такие, и самое главное, на что мы, как мне кажется, должны выйти, возникла ли за последние 10 лет, 7 лет параллельная структура управления страной, которая замыкается не на правительство, администрацию президента, а, соответственно, на аппарат Совбеза и Совбез, и как эта структура управления страной выглядит, причем как она выглядит, начиная вот с региона и заканчивая, собственно говоря, Москвой. Расскажи, пожалуйста, как ты понимаешь основание этой вертикали, то есть вот ее фундамент в виде отношений между региональным управлением ФСБ, региональной полиции и вот этими вот консультативными мини-совбезами региональными, типа региональный антитеррористический штаб и региональный антинаркотический штаб. Как это примерно выглядит, как это работает?
Насколько я себе представляю, да, ну вот, во-первых, какой-то единый силовой вертикаль, что все силовики дружат там, еще чего-то.
Или хотя бы ходят под один флаг раз,
да,
раз в неделю.
Да, этого нет. В регионе может быть, ну, некий мир и паритет между ФСБ и МВД. Может быть война. На федеральном уровне тоже мы знаем, то там
то
ФСБ,
дело
МВД
Сугробова,
пощипало,
да.
То МВД, ФСБ.
То дело молодых чекистов под первым замглавой службы в тот
да,
момент,
конечно,
Королёва.
Руководители говорят, что они знали. Да,
о, мы, и те, и другие.
Да, да,
да,
да,
мы
в курсе, что контролировали эти тут операцию, разрабатывали. Да. Да, но вряд ли, да, что тут...
Потому и что есть еще, ведь... подожди, есть еще две фигуры, которые мы не считаем самостоятельными. Это прокурор и региональный следственный комитет, которые где-то вместе с ФСБ, где-то вместе с МВД, а где-то играют в самостоятельные игры.
Ну, это более какая-то, да, сложная история. У них же еще и прокуратура СК.
Между собой, да.
Да, то есть часто вроде они должны, по идее, быть более мирным, потому что прокурором стал бывший следователь. Но на местах, я думаю, вражда долго будет еще идти, конкуренция, да, потому что иногда на процессах прям вот прокурор одно хочет, следователь другое, явно что-то как бы...
Что-то они не поделили.
Не поделили, да. Это вот такое, да. И понятно, что когда в ФСБ, например, что-то нужно, МВД что-то нужно, ну а как они откажут? Суды еще есть, да?
Есть еще суды, которые коллеги...
Вроде это ветвь власти, но уже когда-то там была оговорка, что ну, судьи же не силовики. Я не помню, кто это, я оговорился. Ну, какая-то беседа, в общем. Вот сейчас очевидно, что это, ну, вот какой-то тоже как бы...
Ну, на уровне эмпирических исследований правоохранительной системы и судебной системы, опять же, которым занимается Институт проблем правоприменения Европейского университета, они довольно давно говорят, что если говорить не про полномочия, а про практики работы, про то, как кто с кем взаимодействует, то, конечно, суды – это, особенно по уголовному процессу, это экстеншн силовиков. Да, это какое-то такое расширение силовиков, потому что, в общем-то, грубо говоря, к судье приезжает представитель гособвинения или представитель другого какого-то ведомства с флешкой, и на флешке уже есть обвинительное заключение, и на флешке уже есть, собственно говоря, все бумаги по этому делу, и задача судьи просто это все быстренько, значит, ды-ды-ды-ды-ды-ды оттараторить. То есть вот как бы на земле говорить о том, что суды у нас где-то как-то что-то значат. Мы говорим про уголовку. Когда речь идет про хозяйственные конфликты, там это все немножко по-другому выглядит. Это, в общем, силовики. Окей. Никакой силовой вертикали внизу пока нет. Ты что-то слышал о Росгвардии на местах? Как о политическом игроке? Или о том, что вот у нас Росгвардия, не знаю, там вот там был какой-то бизнес, он был под ментами или под фейсами, а потом пришла Росгвардия
никогда
и его
отжал. Не было
никогда
такого
не было. То есть Росгвардия не политический
игрок.
Это
некий как бы миф получается, что они-то вот сейчас нас всех побьют, да, вот это росгвардейцы, страшные люди там, Золотов, да, приближенный Путина. На самом деле, я так понимаю, что Росгвардия что-то она у МВД забрала, и как-то она не до конца, получается, это все тоже забрала. И ФСБ, в общем-то, кушает их.
Да, ФСБ кушает.
Да, это очень видно. Как бы ФСБ очень интересуется золотовскими губернаторами.
Которых есть какое-то количество.
Ну, их осталось два.
Два.
Дюмин вроде как правильно себя повел, то есть как-то вот он в регионе...
Ну и все-таки Дюмин сам по себе довольно такая крупная штучка.
Он более близок.
Да, и все-таки про Дюмина уже начали говорить о том, что а кто следующий начальник-то ФСБ, собственно, как бы после
Бортникова.
Нехорошо его будет скушать.
Да, а вот губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова, да, у него
оба бывшие охранники Путина, и Миронов, и Дюмин.
Есть еще при нем премьер Степаненко Ярославский, он тоже бывший ФСОшник, но, видимо, не такой приближен к Путину. Вот там уже ФСБ очень вьется, да, вот то, что появляются сливы в СМИ, причем к фактуре-то нет претензий, да, то есть люди реально...
Есть губернаторы, про которые трясут, говорят, да. это человек из ФСБ, вот это вот губернатор ФСБ. Вот так вот, чтобы прям...
ФСБшник.
Да, вот прям, вот. Да, вот чтобы...
Подзолотовские, получается, есть. ФСБшные...
Публичные там... нет.
Слушай, ну есть люди, которые работали в ФСБ. Это губернатор НАО Юрий Бездудный. Очень хороший, кстати, мужик. И, ну, это не подчеркивается, но, насколько я знаю, это так. И губернатор Архангельской области Александр Цибульский. Да, он вроде как подается как человек, пришедший из Минэка, и он был в Минэке, да, он был замминистра. Но есть момент в биографии, при этом, ну, никто не считает, что Цибульский как бы вот...
За ним стоит ФСБ.
Вот ФСБшники его поставили, да? Нет, такого нет. Просто люди находились
ну,
там.
Ну, вообще, ну да, ну слушай. При этом есть история, на которую ты обратил мое внимание, про изменение подходов к назначению вице-губернаторов по внутренней политике.
Это вот получается...
Это новелла, это прям новелла.
Это какая-то вот... Даже как это объяснить? Да, то есть можно пойти по ложному пути и сказать, что у нас как бы военные чего-то там занимаются, но нет. Где-то года полтора назад мой знакомый хороший рассказал, что глава УВП, управления внутренней политики Андрей Ярин, Ярин как бы по идее подчиненный Кириенко, на самом деле немножко как бы история другая. Да,
и там... как раз выходец из силовиков.
Да. Ну, надо сказать, что команда Кириенко, у которого глава УВП, да, ключевого вроде бы управления, да, там, для политической деятельности Кремля, всегда и у Володина, и у Суркова был свой человек на этом. Кириенко как бы оказалось, что, ну, вот не его человек. И человек-то такой, которого, ну, не то чтобы можно сместить, да, там, какие-то интриги, подходы явно у них немножко разные. Ну, и произошла такая история, что, по сути, из-под УВП увели, ну, всю ключевую политику. Особенно, где деньги есть, да? Выборы сначала, значит, губернаторские как-то вот, как бы сильно подросло, да, управление по Госсовету. Казалось бы, управление обеспечения делами Госсовета. Сначала им отдали губернаторские выборы. Ну, важно, вроде как. И губернаторы в Госсовете у нас находятся.
Ну, там при этом логики никакой нет. Логика заключается в том, что есть
все выборы, значит,
да, есть два игрока. Один – это начальник управления внутренней политики Кремля Ярин, Андрей Ярин, полномочия которого то ли свелись, то ли возросли до, непонятно, к коммуникации, координации по политическим вопросам с силовиками. И с другой стороны, есть человек, который работал при Суркове в администрации президента Александр Мичхаричев, был замглавы управления внутренней политики при Костине Константина Николаевича, но который при этом ушел, там я не буду сейчас вовлекаться, дела давно минувших дней, но ушел в некоторой такой сложной полуконфликтной ситуации из Кремля в Росатом, который тогда возглавлял Кириенко, и, собственно говоря, несколько лет до прихода Кириенко в Кремле работал в Росатоме, занимался выборами в ЗАТО, и он назывался вице-президент по контактам по местной власти. Вот что-то такое. И вот, собственно говоря, выборы все Кириенко перетащил к Харичеву в управление по работе
Госсовета. Но не только выборы, контроль над партиями.
Идеологию, да. Стратегирование, вот это бесконечное производство снежного кома аналитических записок. А Ярину при этом оставил кадровые вопросы.
Но и то не полностью.
Да, но при этом документы, например, через кадровые комиссии на губернаторов, их заносит не Харичев. Их через Кремль прогоняет Ярин. На этом тоже акцентирует все внимание. Чтобы с папками физически ходит Ярин, а не Харичев. Есть в каждом регионе человек, который называется вице-губернатор по внутренней политике.
И раньше, да, то есть они прям были вписаны
это,
в общую
это связной, вертикаль. Это связной да. Представитель, неважно, Сурковщины, Володинщины, Кириенковщины на месте, да, то есть проводник политической линии.
И получается, да, что раньше губернаторы полностью как бы шли, назначались, там потом при Володине уже выбирались через АП, УВП, да, как единое вот такой внутриполитический блок. Сейчас, получается, губернатор все-таки скорее это зона Кириенко. Обучение, вот это все.
Лечь есть... под бронетранспортер,
все равно их берут. Пусть Ярин идет с папкой, но берут-то их вот, ну, как бы оттуда.
Да. То есть один это тоже, это просто разные функции. Один как бы обеспечивает прохождение документов, другой, собственно, подбирает того, чьи документы нужно провести.
Вот. То есть губернаторы, получается, кириенковские.
Кириенковско-харичевские.
Да. А вот что мне рассказал человек. Вице-губернаторы начали идти яринские. Я посмотрел по нескольким регионам. Действительно, это почему-то бывшие выпускники военных училищ в основном.
Угу. То есть, неважно, что они делали после военных училищ.
В Новосибирске, еще где-то. То есть, прям видно. В Архангельск приехал недавно. Тоже как бы человек силовой.
Полковник Васин приехал на фронт со своей молодой женой.
То есть, полковники какие-то, танкисты, там еще чего-то, явно ориентированные не на...
Кириенко с Харичевым.
Да, то есть на Ярина. Ну, мне так прямо и сказали. Ярин лоббирует, да. У кого хватает сил отбиться, кто помощнее, да, у того хватает, да.
В основном губернаторы просто ложатся, ну, как бы говорят, ну, хотите, хотите, и как бы и давайте,
да.
И
назначим. Я знаю несколько случаев, когда человек оборонил. Да, вроде как.
Не пустил, значит, да полковника Васина.
Не пустил, да, но пускают, да. С одной стороны, есть прям случайные персонажи, да, вот как губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Ну, приехал человек, вообще никого не привел.
Один.
Только директора телевидения, мне сказали. Остальные все местные какая-то. Вот, и там тоже из местного посадили ему там человека, тоже
выпускника, недавно, значит, общевойскового танка. Да.
Этот понятно, да, то есть человек, ну, видимо, не очень интересно ему. Но, с другой стороны, например, губернатор Курской области, там Роман Старовойт, бывший начальник автодора. Сильный, ну, наверное, но не смог отбиться от полковника.
И да? Привезли полковника.
Привезли полковника.
А это похоже на какую-то попытку, собственно, отстроить эту вертикаль вот теперь уже таким странным ходом не через назначение ключевых силовиков в регионе, а через координацию, через внутреннюю политику, через координацию вице-губернатора как-то вот эту все-таки силовую вертикаль как-то взбодрить?
Ну, вот это странно выглядит на самом деле. Ну, кто это? Ладно, поставили человека из ФСБ.
Ну, прям да, вот как бы да, я понимаю.
Причем
да.
Интересно, что ФСБ-то в принципе как бы занимается. Да, там отчеты готовят, кто там как бы что. То есть там есть у них, да?
Ну, надо понимать, что, грубо говоря, регион из Москвы видно тремя способами. Первый способ через некоторую специальную компьютерную программу, некоторое аппаратное средство, которое, как рассказывали, очень смешно, собственно. Это мониторинги СМИ, аналитические записки, в том числе, которые готовит, соответственно, контора. И дальше там вот эти вот схемы внутриэлитных конфликтов, которые, как мне описывали, просто, ну, буквально стрелочками, да, нарисованы. Второй способ, каким видно регион, это, собственно говоря, совместная работа силовиков. Ну, например, история с Гайзером и Коми, да, арестованным за организацию преступной группировки, бывшим губернатором Коми, когда регион показывают в Москве, например, там Следственный комитет или тоже ФСБ в обход Кремля. Ну, и третий способ репрезентации – это, видимо, какие-то вот эти политические отчеты, которые идут через вице-губернаторов, которые находятся на прямой связи с... Получается, что и в первом случае, и во втором случае, и в третьем случае к тому, чтобы показывать в Москве картину региона, силовики причастны. Причем, насколько я понимаю, причастны значительно больше, чем они были причастны, ну, типа 15 лет назад. Потому что 15 лет назад, когда Сурков хотел разобраться, что происходит в регионе, он туда отправлял технолога. И технолог...
При Суркове не было, кстати, вот сильной прям фигуры. При Суркове...
Извини,
может...
при Суркове были сильные кураторы в управлении внутренней политикой.
Да, там да, занимались
там,
там прям...
были очень профессиональные люди с характером, понимающие...
Ну, типа Андрея Калядина.
Андрей Калядина, Шубин Александр Васильевич, бывший депутат Государственной Думы от Союза правых сил. Да, там Таня, которая подписывала аналитичкой, она Воронеж Курирова подписывала аналитичкой, нарисовала кошечку. Но это же бумаги неофициальные, еще надо же понимать, что вот это все, что про идеи, идеологии, про реальную картину событий на местах, оно не идет как официальная переписка.
Ну, вот... потому что у АП нет таких полномочий.
Не было. Не было, не было. Теперь есть. Как и в Совете безопасности раньше не было кое-каких
полномочий. Да-да-да, они координируют чего-то, да, раньше не было.
Раньше этого не было. Да, поэтому раньше, когда Сурков хотел понять, что происходит в регионе, он отправлял туда куратора, закрепленного за этим. А кураторы, причем они были по-разному, это было нарезано. Один куратор курировал несколько регионов, и чаще всего не пограничных, да, то есть регионов в разных частях страны. Собственно, туда ехал куратор. Куратор говорил, нужно ли туда прислать технолога или нет. Сейчас речь идет о том, что...
Ну, при Суркове вообще было сложнее устроено. Во-первых, отделение «Единой России» было всегда сильнее. То есть вот...
Был, согласились, да.
Да, был главный единорос.
Да, и была еще связь, и была еще связь через исполком «Единой России», которая тоже могла транслировать что-то из региона в Кремль.
Да, там спайка как бы была такая... Но она была, знаешь, более гибкая, в том смысле, что был вот главный... Он мог быть противником губернатора назначенного.
Чаще всего он и был противником
губернатора. Много было таких случаев, да. Либо сильная фигура, которая могла, ну, губернатора тоже и пугнуть иногда. Вот. То есть там были у губернаторов люди по политике какие-то. Либо в форме там технологов, ну или там вот отвечает человек. Это был руководитель аппарата чаще всего. Но это не была вот прям... И в кремлевскую вертикаль, ну, видимо, как бы можно было общаться, но он был не очень списан. Чаще всего это был, ну, просто человек-губернатор, вот этого.
И никто не пытался из Москвы до него дотянуться, его как-то там пожум-жум и так далее,
да,
и так далее.
Да, и главное, не спускали тогда. Может, совсем вот где надо, да, там.
Ты знаешь, я не помню таких случаев. Я не помню таких, более того, считалось, что это не принято. Это считалось, что это нарушает этикет отношения между Москвой и губернатором. Да,
то вот есть... при Володине началось более как бы... Во-первых, «Единая Россия» полностью встроилась, то есть гибкого не получилось, да?
Она, то есть в смысле, что она перестала быть противовесом в каком-то смысле, да, того, что делает губернатор, и дополнительным оком, надзирающим за губернатором.
Да, потому что, ну, то есть какой-то политический офис, да, при Суркове, это была «Единая Россия».
Да, да, да. И на базе же «Единой России» были общественные приемные и так
Кандидатов согласуют. Если кандидат, что, от «Единой», а как?
Я могу тебе сказать, что руководитель исполкома «Единой России» на избирательной кампании 2007 года всегда присутствовал на всех ключевых совещаниях по выборам. Да, то есть там в регионе, да, то имеется в виду, что там при этом не присутствовали руководители исполкомов, соответственно, «Справедливой России» и КПРФ, но руководитель исполкома «Единой России», да, он сидел, может быть, на приставном стульчике в конце, он не сидел рядом с губернатором, он не сидел рядом с московским чиновником, он всегда был, он всегда присутствовал.
Ну, то есть партия, там ЗАГС, то есть еще вот, да, это было сложнее. При Володине все упростилось, партия, ну, просто вот, да, там сильных порезали, да, там... В руководство пришли бюджет, ну, какие-то вот такие люди.
Колы и ломы.
Да-да-да. Вот, общественников каких-то могли найти, молодых там, молодогвардейцев подтягивали там вверх. То есть это уже не были вот, да, там эти отцы городов, да, там, как при Суркове. И губернаторам стали согласовывать политических замов. То есть там уже пошла вот эта вертикаль,
но это
политический
еще,
блок АП,
но это еще не была,
и вице-губернатор.
Но это еще не была история с перекосом в силовую компоненту.
Их, да, стали учить при Володине, там чего-то им рассказывать, собирать. То есть это как-то вот организовалось.
Кстати, да, да, надо заметить, что вообще политучеба до Володина всегда шла через «Единую Россию».
Да.
И все вот эти школы с Владимиром Соловьевым, которые были там в конце нулевых, начале десятых, это все шло через «Единую Россию» до 2012 года.
Да, при Володине, значит, это простроилось, этот институт вице-губернаторов, он как вот замкнутый на...
На АП уже, как бы не на губера, а на АП впрямую. Силовики там когда стали появляться?
Силовики стали появляться при Ярине.
При Ярине. Окей. То есть мы говорим о том, что это система, которая, в принципе, изначально говорила о том, что у Москвы есть некоторое количество конкурирующих друг с другом глаз, смотрящих друг на друга. В итоге эта система сейчас свелась к тому, что... В какую точку входа в регион ты не ткни, ты попадешь так или иначе в человека, вписанного в две вертикали. В политическую вертикаль и так или иначе в какую-то силовую вертикаль.
Но получается, что силовой, конечно, вице-губернатор, он в политическую тоже вписан. Да? То есть выборы же проводятся, там еще чего-то. Но по оперативке он ориентирован на Ярин.
На Ярин. Который, ну, есть, в свою очередь, ориентирован здесь на...
Оперативка осталась за Ярином. И внутриполитическому блоку, в смысле вот настоящему политическому, было тоже удобно, как бы говорить, ну это вот Ярин. В Москве разогнали, ну кто?
Ярин разогнал, да.
Да, там муниципальные выборы где-то проводили, но их забрали тоже. Это вот он. А у нас Во, все хорошо.
У нас во.
Да.
Мы с тобой несколько раз говорили по поводу того, кто в регионах координирует разгон протеста, физически как протеста, и разгон оппозиции. Насколько я понимаю, в этом смысле сказать, что там построена какая-то вертикаль, нельзя. То есть где посильнее ГУВД, там этим занимается центр Э, где посильнее ФСБ, там этим занимается ФСБ. То есть в этом смысле никакого...
В Москве занималась, насколько известно нам, ФСБ.
Давай тогда зафиксируем. На земле по-прежнему никакой консолидации всего этого дела в виде силовой вертикали, монолитной, значит, чтобы она стояла и звенела, нету. Но при этом перекос внутренней политики в сторону силовиков с точки зрения кадров, потоков информации, мы, в принципе, можем зафиксировать. Можно сказать, вот так и есть, это и есть. Тогда, наверное, поговорим о том, куда эта вертикаль, если она вот как бы вырастает из земли, куда эта вертикаль должна упираться. Да, поговорим о том, о чем ты не очень хочешь говорить. Поговорим о Совете Безопасности.
Говорить, да.
А ты сразу скажи, почему ты не хочешь говорить про Совет Безопасности? Прям с именами и фамилиями.
Совет Безопасности – это очень закрытая структура. Да? Да,
имеется в виду, смотрите, значит, есть Совет Безопасности в виде так называемых постоянных членов Совета Безопасности. Это президент, глава...
Есть расширенный.
Это президент, глава администрации, премьер, два спикера, силовые министры. Есть расширенный Совет Безопасности, куда еще входят полпреды и некоторые губернаторы, Собянин с Бегловым, например, входят. И есть то, о чем ты говоришь, структура, институт, который называется аппарат Совета Безопасности, который возглавляет секретарь Совета Безопасности Николай Платонович Патрушев.
Бывший директор.
Бывший директор ФСБ, да. Ты не хочешь об этом говорить.
Потому что, да, большинство документов Совбеза – это вещи секретные. Ну, вот так получается. И за это можно как бы крепко получить. Ну, тоже вот.
И коллеги уже за это крепко один раз получили.
Ну, насколько я себе представляю, история как бы увольнения моих коллег, бывших по Коммерсанту, Ивана Сафронова и Максима Иванова, была как раз в том, что некий как бы участник совещания в Совбезе, где обсуждались кадровые вопросы, рассказал, да, о том, что...
О том, что там происходило, что они
будет,
там обсуждали.
Да, что будет. А как-то вот случилось, да, что, ну, рановато, в общем, это вышло, и слишком был близкий круг, и, ну, в общем...
И тогда еще действовало правило, да, что не может накануне назначения СМИ написать про это назначение.
То есть, не согласовано.
Не согласовано, по крайней мере, не может. То есть, если СМИ... Сейчас просто противоположная история. Я помню это прекрасно. Мы подтвердили в конце нулевых с коллегами из Ньюсвика, мы подтвердили отставку большого губернатора, очень большого, Грома. И буквально вот все. Это вышло, и Громов сидел еще потом 2 года. И мне сказали, ну а как? Ну вот все, если вы написали, мы не можем этого сделать. Сейчас это не работает, сейчас это работает в другую сторону. Окей, я все-таки хочу про Совбез поговорить. Вы бы видели сейчас лицо Андрея. Давайте я начну с короткого такого исторического экскурса, что ли. Когда я ходил по работе в Кремль, это был середина-конец нулевых, сообщество, большой частью которого я был, это было сообщество молодых, очень компетентных, таких вот как бы неолибералов. Да? Туда входило большое количество молодых по меркам Кремля сотрудников, пришедших как раз со стороны политической кампании Путина 99-2000 года. Всем было до 40, чуть за 40. Туда же ходили молодые замминистры, директора департаментов такого же возраста из ключевых министерств, из Минэко... Ну, собственно, про то, что в 2007-2008 году будет огромная задница, мне рассказал директор департамента корпоративного управления Минэкономразвития и торговли, по-моему, он был, Саид Баткибеков, невероятно талантливый молодой чиновник, прекрасно образованный, он умер, к сожалению, в апреле 2013 года. Вот он мне в 2006 году, как мы сидя в каком-то, значит, из зала в совещании в 14-м корпусе Кремля, сказал, что, ребят, это все вот эти все ваши нацпроекты, это все фигня, такая задница грядет. Понимаешь, да? То есть это был такой, как бы, движение, в общем, молодняка. И абсолютной оппозиции, противоположностью вот этой вот кучи молодых чиновников, бурлящих, тогда же там были так называемые шуваловские мальчики, там же были грефовские мальчики, Стас Воскресенский.
Сидит сейчас губернатором в Ивановской
области. Да, Стас Воскресенский, Антон Слепнев, да, то есть там было много-много молодых талантливых людей. А об аппарате Совета Безопасности говорили, ну это пыльное, да? Говорили, ну вот если ты видишь вдруг по коридору 14-го корпуса идет, значит... никто не может быть таким сексистом, как русская женщина, говорящая о другой русской женщине. Да, вот мне как мне было сказано, ты видишь тетку с начесом? Это из аппарата совбеза. Если видишь мужика, значит, 50+, с усами и в сандалях на носочке, это аппарат совбеза. Это было абсолютно несерьезно, об этом никто серьезно...
Слушай, это я вспомнил. Ладно, не будем
его называть. Ну, давай, ну чего?
Но один раз получилось так, что я приехал в какой-то регион, когда был назначен губернатор. Непростой. А губернатор, в принципе, мужик хороший. Вот он подошел, говорю, вот, давайте там поговорим. Что, как у вас впечатление? Говорю, да, давайте, хорошо. Как бы нам? А вот дядю мне дали в Кремле. Иди сюда. Подошел какой-то мужик невнятный, тоже с усами, какой-то в пальтишке.
Костюмчик такого непонятного цвета какого-то.
Вот там корреспондент, надо, там... Словная там. Людмила Петровна, иди сюда. Там местная начальница какой-то аппарата. Вот тут это. Этот не может.
Он не может. Вот. Это были люди, которые носили бумаги. У них была своя жизнь, которая не имела никакого отношения вообще к тому, что происходит в государстве.
Вообще никакого.
Вообще никакого. И про Николая Платоновича Патрушева на втором сроке Путина, который был назначен секретарем совбеза, говорили тогда, ну, это как бы пенсия. Все понятно. Да, уважаемый человек, значит, с Владимиром Владимировичем прошел огонь, воду, медные трубы. Это пенсия. Никто их всерьез не воспринимал. При этом сам совбез, имея в виду не аппарат совбеза, а то, что собирал президент, честно говоря, судя по рассказам, это был просто мужской клуб.
Да,
это был мужской клуб любителей научной фантастики. Потому что обычно они собирались и обсуждали. Имеется в виду, там тоже есть два формата. Есть вот оперативное заседание Совета Безопасности. Там все-таки повестку когда...
Ну, не судьбы Родины, короче, они обсуждали.
Да, а вот на расширенных заседаниях Совета Безопасности они обсуждали, ребята, глобальное потепление, остывание солнца, эпидемические угрозы. Да? И после этого радостно все, как мне рассказывали там некоторое количество людей, участвовавших в этих заседаниях в нулевые годы, Путин обычно всех приглашал на шашлыки. Он тогда очень любил шашлыки, и вот, значит, это иногда было в Логарёво, если хорошая погода, все. Вот они посидели, поговорили о затухании солнца, позвали Академию наук, значит, сок мозга нации.
Отдохнули.
Да. Вот ощущение было такое. Гаечки начали закручиваться удивительным образом с приходом Медведева. И один коллега мне рассказал. В общем, в Кремле в течение первых 8 лет Путина была штабная культура, заданная тем, как работал штаб 99-го года. Да? И один человек, как бы он уже сейчас не работает, слава тебе, Господи. Тогда он был в очень высоком статусе, то есть он был приписан непосредственно главе администрации, он зашел на какое-то совещание, ему сказали, он говорит, ну, тут аппарат совбеза совещается. А культура была такая, что можно было заходить на любое совещание и сидеть. И ни у кого это не вызывало наоборот, как бы это считалось, что мы как бы одно дело делаем. Он туда пришел, это было вот перед грузинской войной, лето 8-го года. И там были, соответственно, Патрушев и другой человек такой, полностью исчезнувший с радаров, Виктор Петрович Иванов.
Чекистский крюк?
Следующий чекистский крюк. Вот не Черкесов, а следующий чекистский крюк. Человек, про которого говорят Виктор Петрович Иванов и его криминальное пианино. Да? Связанный с очень большим количеством историй вот того периода. И там, собственно, сидел Иванов, сидел Патрушев, сидели какие-то вот как раз мужики, значит, в костюмах серо-оливкового цвета и коричневых кожаных сандалях. И его попросили выйти. Очень вежливо. То есть не в смысле, а к нему подошел помощник Патрушева и сказал... Уважаемый Мирёк, вот у вас, он говорит, у меня есть допуск, он говорит, ну, тут очень просят вас, как бы, нельзя вам тут находиться, извините, пожалуйста. Он вышел, удивился, запомнил, сказал, что какая-то фигня. Что начало происходить? Это, мне кажется, тоже важная история. Медведев не любил вступать в прямые конфликты с Путиным, потому что при разговоре один на один он, насколько я понимаю, всегда включает заднюю. А он начал использовать совбез Медведев.
Как прокладку.
Как прокладку-панель. Да? То есть, типа, как место, где можно... Я приведу несколько примеров. Значит, один из примеров, это, кажется, история 2010 года, когда Медведев вытащил на совбез, как президент, вопрос переобеспеченности лицензиями на шельф двух государственных нефтяных компаний. И Трутнев Юрий Петрович, железный человек, на этом совбезе докладывал, что «Газпром» и «Роснефть» переобеспечены лицензиями, лицензии нужно отдать частным компаниям. Министр природных ресурсов в тот момент. С подачи, естественно, Медведева. А Медведев играл в тот момент на Евтушенкова и на «Лукойл». И вот такого рода...
В правильном месте правильный человек сказал.
Да, и вот такого рода вопросы Медведев стал вытаскивать на совбез. какие-то вещи Путин отбивал. Причем вот в истории с шельфом Путину ее пришлось отбивать настолько, что он официально на бланке председателя правительства написал Медведеву письмо в духе «Пошел ты, Дима, прошу снять с исполнения». И Трутневу сильно за это нагорело. Собственно говоря, у Трутнева война с Сечиным началась ровно вот из-за того, что Медведев на совбезе вытащил его в качестве тарана против Сечина. Это началось, да, где-то в 2009 году. Это продолжалось до пересменки Путин-Медведев. И где-то начиная с 2012 года и до Крыма совбез был чем-то вроде такой, знаешь, праздник непослушания. Поскольку это было единственное место, где все говорили типа откровенно, да, где все говорили как есть. Ну, уж закрыто же все как бы, да, где все говорили, как вот они привыкли. И там же еще история, связанная с рангами, да, потому что, например, члены совбеза, в том числе губернаторы, сидят за столом, а приглашенные докладчики, например, первый замглава администрации, заместитель председателя правительства, они сидят на приставных стульчиках у стеночки вместе, значит, с техническим персоналом. Это тоже был такой немножко структура-антиструктура. Кто знает антрополога Тернера, тот поймет. Это была тоже такая немножко такой праздник переворачивания рангов. И на самом деле в процессе обсуждений там действительно была... Ну вот я сейчас прочту буквально несколько... Зажмусь. Это не секретный документ. Не секретный документ. Значит, 2012 года Лавров докладывает, говорит про переговоры с американцами, упоминался также Джексон Вэнник, естественно, это атавизм, сейчас от его сохранения уже страдают больше американцы, они цинично объединили этот сугубо практический законопроект с так называемым законом Магнитского, с демонстративно антироссийским законом, это, конечно, вызывает просто возмущение у нас и в обществе, и в элитах. Я вчера в Камбодже, находясь по вашему поручению, Путин, камбоджийцы тоже возмущены, Медведев, все как один, Путин, красные кхмеры, Лавров, нет, я говорил с Клинтон. То есть вот так. Или, например, еще прекрасное. Виктор Петрович Иванов в должности главы наркоконтроля говорит, что, значит, там, ну, идет поток наркотиков через границу, и нужно изменить механизмы почтовых пересылок, регистрации мигрантов. Путин ему говорит: Виктор Петрович, мы с вами в НКВД работали сколько лет? Хорошо знаем, что запрещать можно все, что угодно. Дай волю нашим правоохранительным и другим органам, запретил бы все, даже праздничный салют. Или, как у Высоцкого, скоро все к чертям собачьим запретят. Тут толку нет, понимаете? Понимаешь, да, какой разговор?
Душевный.
Душевный, откровенный, в общем-то, такой вот разговор людей, которые, наконец-то, благодаря тому, что это закрытый формат, могут, в общем-то, как-то выговориться, да, могут что-то друг другу сказать. Это была важная функция. Меняться это начало, собственно, с февраля 2014 года, когда совбез впервые почти официально выполнил политическую функцию. Почему? Мы об этом знаем. Мы об этом знаем, потому что президент сам об этом рассказал. Что вопрос присоединения Крыма обсуждался на Совете Безопасности. Видимо, не на расширенном Совете Безопасности. Да, а на совещании, то, что называется совещание с постоянными членами. Мы не знаем, что там происходило. Ходят слухи, что мнения разделились. И поскольку они действительно там голосуют, в прямом смысле слова руками, говорят, что голос Путина был решающий. Да он, собственно, и сам, в общем, не впрямую, но как бы подвел к этому вот в фильме про присоединение Крыма. И дальше мы начали отсчитывать политические эпохи уже совбезами. Потому что я, например, помню прекрасно как раз вот расширенное заседание Совета Безопасности в июле 2015 года. Было два докладчика. Улюкаев, ныне находящийся министр экономического развития, ныне находящийся в местах столь отдаленных, и Володин. Говорили про противодействие, значит, санкционным режимам. И вот тогда впервые, насколько мне известно, целый ряд вещей, связанных с борьбой с иностранными влияниями, был оформлен в виде протокола решения совбеза. Это было политическое решение снова. И вот теперь, когда мы говорим о совбезе сейчас, конечно, мы, в общем-то, говорим о том, что это политбюро. Ну, де-факто это политбюро. Вот не то, о чем Женя Минченко пишет, да, где и Тимченки, и Ковальчуки, а вот формально...
Настоящее.
Это настоящее политбюро.
В советском смысле.
В советском смысле слова. То есть вот те, как политбюро собиралось в ореховой комнате, значит, в Сенатском, по-моему, дворце и решало. Совет Безопасности раньше собирался в 14-м корпусе. У них был такой красивый зал, значит, с гравюрами военными, такой в красно-бежевых тонах. Сейчас у них другое помещение, но они не собирались очно с конца 19-го года, собственно. Последний раз они собирались снова Огарева у Путина. И говоря и про иноагента «Медузу», и про вот то, что сейчас происходит с Навальным, мне кажется, можно заключить, что вот эти все вещи, которые на местах, как мы с тобой пытались показать, не скоординированы часто, там нет никакого бетонного колодца, в который воткнута эта вертикаль, вся эта вертикаль работает, потому что она замкнута на Совет Безопасности.
Как-то работает.
Да, как-то работает. Для этого было сделано довольно много. Для этого было сделано, во-первых, в октябре прошлого года Госдума приняла закон, изменив функционал Совбеза и добавив полномочия Совбеза, соответственно, пресечения попыток отчуждения российской территории, обеспечения безопасности личности и общества. А потом 28 декабря прошлого года вышел указ президента, где Совету Безопасности был придан статус конституционного совещательного органа, осуществляющего содействие главе государства. И было добавлено очень важное полномочие, которое, собственно, юридически позволяет заниматься Навальным. То, о чем я говорил в марте прошлого года, говорю, что это кошмар. Поддержание гражданского мира и согласия в стране.
Спасибо за это.
Спасибо Путину за это. Да, вот сейчас, насколько я понимаю, есть довольно большая проблема, связанная с тем, что решения Совбеза не скоординированы с тем, что думают в правительстве. Их не интересует, что думают правительство. Мишустин может выступить там, да, с каким-то мнением, но он не очень часто как бы и выступает. Это совершенно не скоординировано, например, с усилиями монетарных властей. Набиуллина не входит, глава Центрального банка не входит.
Внутриполитическим блоком
вообще не имеет никакого отношения к внутриполитическому блоку АП. Я, насколько понимаю, поскольку не проводятся расширенные заседания, Кириенко туда попасть не может. Он не постоянный член Совета Безопасности. Да? И получается, что вот эта вот машина, которая не имеет ни гусениц, ни, значит, рама, ни трака, но при этом имеет башню.
Да,
от этой башни она начинает себя как бы заново отстраивать.
Но как это получается, мы... Ну, то есть, это не, пока не видно. Получается,
получается видимо, не пока получа... не очень не получается. Хорошо. На самом деле, не получается.
Ну, то есть, это что-то, знаешь, кафкиански страшное. Там Совбез подумал, там поручил. Где-то получилось. Где-то,
где-то не получилось.
Не получилось, да. Как в истории с «Медузой». С «Медузой» получилось. А вот с одним СМИ не получилось, потому что там, оказывается, другие игроки есть.
И другие правила.
Задействовано, да. То есть так просто, ну, нельзя забанить, ну, нет, другой человек скажет. Да,
кстати,
там...
удивительная вещь, в борьбе с пандемией Совбез сыграл роль нулевую.
Там, не знаю.
Никакую.
С действиями по митингам, да, вроде как... Было...
Собрались, порешали,
не надо, да, разгонять, не надо. В итоге во втором по численности городе страны разогнали.
Буквально шокер в одно место и
да,
всё, и
то
вперёд.
Есть в Кемерово почему-то разогнали, да. Сказать, о, это полпред нехороший, а почему тогда в Питере разогнали, например, по указке там, полпредство.
Якобы полпредство.
Да. А в Архангельске не разогнали, например. Видишь? Или там в Кемерово разогнали, в Новосибирске походили, мир и благодать.
Как и предсказывалось, возможность сделать фигню на месте, а потом ее атрибутировать в три разные адреса, так сказать, знаете, это нас Совбез попросил, да, из полпредства по указанию Совбеза. А это Кириенко. Чем больше такого рода вот этих вот странных центров...
Это вот наша
центров...
следующая тема.
Да-да-да, чем больше такого рода центров власти, тем больше у тебя на месте появляется возможности не получить люлей за то, что ты сделал, нарушая, значит, линию партии. Такую, такую, такую.
Что-то не такое... поняли.
Что-то не поняли, да, не испугались переспросить, да.
Да, там, что как бы хотели-то? Чтобы не разгонять, а почему? Вроде как всегда разгонялись. Ну, не поняли.
Не поняли, да.
Кто не понял? Полпред не понял.
Губернатор не понял.
Губернатор не
тот,
понял.
Тот, кто доносил, значит... Причем
не еще... Тесла, не так сели,
не
да?
так сели, да. Причем же, насколько я понимаю, что если у тебя нет определенного вида допуска, и ты не входишь, например, как Собянин или Беглов, в как раз, может, наоборот. Как раз, может, Беглов-то все хорошо понял, да? Как бы, если ты не входишь в рассылку.
Но Беглов на всякий случай.
На всякий случай понял.
У Беглова
да.
был, есть право на ошибку. В принципе.
Да, у Собянина, кстати, уже нет. Если ты все-таки входишь в состав расширенного Совбеза, тебе какие-то материальчики присылают, ты их читаешь. Окей, чего мы по этому поводу хотим резюмировать? Скажи мне, может это работать как новая политическая вертикаль? Не может.
Не может.
Не может.
Получается,
пока не может. Получается хреново.
Получается хуже, да? Насколько ярен. Да, замкнут на Совбез. Мы не знаем, потому что Совбез и ФСБ – это немножко разные вещи.
Совбез и ФСБ – это разные вещи. Помощники президента, которые отвечают за разные аспекты безопасности, с которыми это тоже все не скоординировано никаким образом. И в итоге, в общем-то, можно сказать, что попытка, да, там очередная отстроить это государство заново, она пока никаким результатом убедительным не привела.
Что происходит? Есть некие как бы рекомендации, поручения Совбеза. В правительстве они могут потонуть? Наверное, могут. Не знаю.
Ну, ты знаешь, правительство вообще сейчас себя ведет довольно...
И как понять рекомендации?
С одной стороны, в тот момент, когда нужно было насытить аппарат правительства людьми, в том числе с этого берега моря, Мишустин сделал это просто в два счета, поувольняв, например, очень старые, проверенные, компетентные правительственные кадры и наняв тех людей, на которых ему, соответственно, его политические партнеры из силового блока показали пальцем. При этом сказать, что это работает, нельзя. Похоронить пункт протокола совбеза в министерстве? Вот так. Без проблем. Вообще без проблем.
Это не вертикаль.
Это не вертикаль. Потому что координация, гражданский мир и согласие, как знаешь...
Помирились, согласились.
Помирились, согласились, да. Вот как говорят, у вас когда бюджетное полномочие будет, бюджетное полномочие, вы когда будете ФАИВом, вот тогда приходите, да, когда у вас будет возможность менять бюджетную роспись, приходите. Правительство в этом смысле вообще очень хорошо умеет отбиваться. Да? То есть у нас с одной стороны есть история про то, что да, чего-то они там нарешали, это потом все равно будет тонуть в Москве в центральном аппарате. И вторая история, про которую говоришь ты, что в регионах это все в таких видах отражается, в таких проекциях, чего они нарешали, что уже непонятно это то, что они хотели, или это как раз ровно то, чего они не хотели.
Ну да, или, например, с параллельной вертикалью вице-губернаторов Ярина. Ну, не будем, там фамилии есть. Да, да. Оказалось, что на них очень удобно сваливать. Это даже ведь не ФСБшник, интриги там, еще что-то, он понимает.
А человек Кириенко при этом теперь в регионе, это СММщик губернатора.
Ну, это тоже так, но тут чуть посложнее. Ну, вот смотри, у Ярина не ФСБшники, это военные. У военных...
Вояки, да.
Да, это совсем как бы психология, то есть они занимаются политикой. Накосячить легко, не понять чего-то. Тоже легко.
Люди твердые, решительные, да, как бы вижу цель, не вижу препятствий.
Провести их легко. Кто виноват? Вот военный.
Военный виноват.
Военный. Тем более, что-то если происходит, кто важней? Вице-губернатор или эмиссар Харичева?
Я думаю, что эмиссар Харичева.
Приехал, ты не прав.
Ты не прав, да. Ты Москву не понял. Не получается пока у нас с силовой вертикалью, и разве что, говорят, Чипигу взяли и напарника его...
Слушай, никогда я не слышал, чтобы Чипига куда-то там приехал.
Куда-то там приехал. Нет, ну их, видишь, взяли, говорят, взяли кремлевский комбинат питания. Ходят такие слухи, и Песков очень смешно отмазался, говорят, что в Кремле невозможно работать.
Но главное, чтобы питание не подложили.
Да-да, главное, чтобы они как бы подкладывали то, что нужно в спортивное питание, а не то, чего нужно. Окей, давай закругляться. Такой немножко у нас расслабленный получился...
Ну, праздники.
Выпуск, да, выходного дня.
На шашлычок бы в старый совбез.
А, да, знаешь, вот, знаешь, ты, как сказал Леонид Волков, прекрасная Россия прошлого, да, Академия наук, наши физики, астрономы, президент, администрация, где еще Сурков был, да, все прекрасно, значит, обсудили угасание солнца, поехали есть шашлык.
Как Путинку надо.
Как так. Жили, а? Как мы жили? Где я есть и где я должен быть? Вы слушали субботний выпуск «Что случилось с российской политикой» на этой неделе. Выходим каждую неделю. Подпишитесь на нас, если еще не подписались. Мы есть на всех стриминговых платформах. Влад Горин рвал чарты. Вот три истории я послушал за неделю. Он начал с социализма. Очень хороший разговор от 3 мая с историком Александром Шубиным. Ребята, как там говорит сам Влад, ничего не скучно. Это действительно не скучно. Послушайте, потому что социализм, нравится нам это или не нравится. Тот это социализм или не тот, это наше общее, общечеловеческое будущее. В среду Влад говорил по поводу войны из-за воды в Средней Азии с Аркадием Дубновым, нашим самым-самым уважаемым патриархом экспертизы по поводу среднеазиатских республик. В четверг с Гельманом из Европейского университета относительно того, чего политическая наука думает, не думает, понимает, не понимает про репрессии. Послушайте или переслушайте. Не забудьте помочь иноагенту «Медузе», если еще не помогли. Пишите, что думаете об этом подкасте, предлагайте темы, задавайте вопросы, шлите донаты. Подкаст @medusa.io. Пока-пока.
Пока.